Александр, вы решили присоединиться к уроку? Попробовать? Послушать?
Все в порядке, все слышно.
Отлично, очень хорошо. Ну, я вижу, что Исаф Давид еще не присоединился к нам.
Я надеюсь присоединиться. Дать ему сигнал.
Что-что?
Дать ему сигнал, что он присоединился.
А вы можете дать сигнал?
Я попробую.
Я вижу, что он присоединяется.
Ну тогда здесь испугался.
То давайте начнем наш урок. Так, мы с вами говорили в прошлый раз. Так, вводную часть. Я хотел бы продолжить, собственно говоря, эту вводную часть, потому что прежде мы с вами говорили о том, что Рав Пинхус в основном занимается здесь молитвой 18 благословений. То есть, когда мы стоим перед Творцом в этой молитве. И книга вся посвящена различным формам молитвы. Так, в начальной части Рав Пинхус говорит о том, что о важности статуса молитвы, который он имеет в нашей жизни. Вот. И прежде всего он обращается к учащимся, или бывшим учащимся, ешивот. Вот. И говорит о том, что уровень роста в Торе, он подчас бывает несоизмеримо более высокий, нежели уровень рост в молитве. Что бывает такое, что человек бывает уже большой знаток Торы, относительно как бы Торы, которую он знает, но в отношении молитвы он может быть совершенно уровень, который у него был, когда он еще был ребенком, когда молился, у него остался тот же самый уровень. Эта вещь поразительная, но она безусловно верна. Это так. И я хотел бы с вами остановиться, как бы, почему такое происходит? Почему человек замечательно может так расти в Торе, в мудрости своей, но в молитве он может остаться на уровне совершенного, как бы, молитвы как ребенка. То есть полуавтоматическая молитва, либо автоматическая молитва, и совершенно мне не растет. Да, я не помню, мы указывали то, что сказано в трактате Брахот, что это вещь, которую надо знать и каждый раз себе напоминать ее, о том, что в отношении молитвы Мара говорит о том, что тема молитвы находится на вершине того, что человек должен постигать, а люди пренебрегают этим. Вопрос молитвы – это вопрос, который… или тема. Тема молитвы – это тема, которая находится на высочайших уровнях, высочайшем уровне духовного роста или духовного влияния на человека, а люди пренебрегают этим. Люди пренебрегают этим. Так? В отношении Торы такое не сказано. Причем это высказывание сказано как такое, знаете, общее правило. Подобно тому, как говорится о том, что большинство людей грешат в том, чтобы там различные формы гезели, то есть что-либо, ну, грешат в отношении имущества, вот, и все грешат в отношении, это называется, авак лашон ара, то есть те или иные нюансы злословия. То есть фраза, которая говорится, касающаяся всех буквально людей во всех поколениях. Очень довольно такое жесткое правило, что это происходит во всех поколениях. Так, соответственно, как бы, если это так, то это значит связано с какими-то уголками нашей души, которые почему-то вот так вот они так они реагируют на вопрос молитвы. Так они реагируют на вопрос молитвы, что да, люди пренебрегают этим, сказано уже в Гмаре, а Гмара говорит, в принципе, о том, что было и до этого. Вот, и безусловно, мы с вами можем сказать, что и в наше время тоже, к сожалению, это явно не на том уровне, на котором находится человек, когда он изучает Тору. С чем это связано? С чем это? Почему это так? Почему Самый простой вопрос это то, что говорят Ецарара. Да, дурное начало, оно воздействие человека, и поэтому как бы так происходит. Но это ничего не объясняет. Это не, абсолютно не объясняет. Почему-то тогда это дурное начало, оно не так воздействует на человека, когда он занимается Торой. В чем разница? В чем разница? Я здесь хотел бы сказать несколько моментов, которые, на мой взгляд, и еще раз, я хотел бы, чтобы этот урок не был лекцией. Очень важно, чтобы он не лекция. Если, может быть, в отношении Мишны, может быть, я что-то подготовил раньше того, чтобы участники подготовили, поэтому я говорю что-то новое для участников. Вот. Но в отношении вопросов связанных с молитвой, мы с вами здесь все находимся на, как бы, в этой теме, мы все ей занимаемся, поэтому очень важно, чтобы участие было активным, вот, а не только как лекция, скажем так. Это важно, потому что я не даю здесь урок как человек, который является дока в отношении молитвы. Вот, это явно не так. Если бы это было так, то это нужно было бы не урок давать, а молиться. Вы знаете, как Рабби Йоханан в трактате Брахот говорит о том, что было бы замечательно, если бы человек вообще молился весь день. Молился весь день. Это было бы замечательно. Это было бы правильное времяпрепровождение. Вот. Безусловно, молитва – это вещь, которая она, требует усовершенствования. Мягко говоря. Итак, я только высказываю свое мнение, и поэтому, если есть возражение, то высказывайтесь, либо вы хотите добавить свой аспект, почему это так, то высказывайтесь. Почему это нужно здесь вообще это высказывать и говорить об этом? Потому что, когда начинаешь об этом говорить, обсуждать, вдруг замечаешь, что молиться начинаешь по-другому. Эта тема становится важной, актуальной, она начинает бродить в нас. И даже если мы не усваиваем те самые советы, которые будет говорить об этом автор книги, но поскольку эта тема начинает уже быть животрепещущей, то мы начинаем уже по-другому себя вести молитву, потому что она у нас уже поднята. И это главная цель этого занятия, которое мы с вами проводим, хотя это только раз в неделю, но хотя бы начать эту тему поднимать. Это становится важным. Я уже как бы знаю, что у меня есть урок в воскресенье по врата молитвы, как бы, когда я подхожу к молитве, я как бы уже спрашиваю себя, на каком основании ты будешь давать урок, если твоя молитва, она хромает по всем статьям. Так, то есть какое-то появляется уже требование к тому, к самому себе. Итак, отвечая на этот вопрос, почему такое пренебрежение идет в отношении молитвы, мне кажется, нужно начать с самых базисных вещей, которые есть. Когда человек находится в молитве, и об этом говорит Рамхаль, который Рав Пинкус приводит здесь. В дальнейшем он приводит то, что написал Рамхаль в книге Месилат Йешарим. Так, на странице 38 здесь указано в книге это. Так, «Путь праведных», да? Он цитирует его. «Есть три вещи, которые человеку следует глубоко осмыслить и понять». И понять, чтобы достичь этого трепета перед Творцом. То есть идет речь о том, когда человек становится перед молитвой, так, главное, немножко выше то, что Рав Пинкус написал, главное в молитве почувствовать, что ты действительно стоишь перед Всевышним, ощутить его близость, осознать, что бытие святого, благословен он, его близость, это действительность реальная, не менее, чем любая простая, привычная нам действительность. Необходимо долго приучать себя и привыкать к этому, пока это ощущение не станет естественным. Это говорит Рав Пинкус. И точно так же остальные духовные привычки, которые являются базисной молитвой, так, их нужно долго приучать себя к ним. Теперь говорит автор Месилат Йешарим Рамхаль, Рабейну Моше Хаим Луцато, есть три вещи, которые человеку следует глубоко осмыслить и понять, чтобы достичь этого трепета перед Творцом. Первое, что он на самом деле стоит перед Всевышним, благословен он, и разговаривает с ним, несмотря на то, что человеческий глаз его не видит его, то есть Творца. Очевидно, что самое трудное установить в своем сердце правильное восприятие Творца, ведь в этом ни один из органов чувств никак не может помочь. Однако тот, который обладает ясным разумом, немного обратив внимание, немного, заметьте, обратив внимание и задумавшись, сможет утвердить истинность этого, обратив, прошу прощения, этого факта в своем сердце, что он на самом деле разговаривает с Творцом, его он умоляет, его он просит. Я хотел прерваться здесь и как раз пытаться вот таким образом ответить. Прежде всего, молитва, она столь затруднительна для нас, и человек просто отчаивается продвигаться в ней в силу того, что оно базируется на том, что мы должны верить, что мы действительно сейчас стоим перед Всевышним, хотя наш глаз его не видит. Такая простая истина, но важно внимательно присмотреться, как бы, что здесь заложено. Так, в ней заложена как бы самая основа нашей веры Творца. Вера, как это, она может вполне быть абстрактной. То есть, что значит быть абстрактной? Не абстрактным, как у светского человека, что он знает, что где-то там есть Творец, а моя жизнь абсолютно не связана с ним. Безусловно, мы люди религиозные, мы не так не считаем. Мы знаем, что прекрасно Всевышний, он есть, он находится здесь, он смотрит, и он награждает, он наказывает, мы это знаем. Но при этом, при всем, наше понимание этого знания, оно остается теоретическим. Да, это происходит, да, это так, но не сейчас конкретно этот момент. Это так. И когда это мы видим, что он нас чем-то награждает или Хас Вишолом как бы наказывает, то по факту, безусловно, человек это регистрирует. Конечно, это Творец, это его, если если он прямой человек. Иногда это бывает о том, что он сразу говорит, что ему подвел тот или иной человек, либо наградил, потому что он хорошенько потрудился. Такое тоже бывает. Вот. Но если он человек честный, прямой, и богобоязненно понимает о том, что это Творец наградил его, либо Творец тот, который его наставляет на путь истины. Но опять-таки это все происходит постфактум. Сказать себе о том, что сейчас у меня установлена связь с Творцом, и сейчас я с ним нахожусь в общении, сейчас я с ним разговариваю, это еще более высокий уровень веры. Это еще более высокий уровень веры, нежели знать о том, что человек, что Всевышний награждает или наказывает и управляет человеком. Это более абстрактная вещь. Это более абстрактная вещь. И поэтому здесь нужно прежде всего поставить такой вопрос. А насколько я на самом деле верю о том, что сейчас я разговариваю с Творцом, и Он меня слышит? Насколько я действительно в это верю? Что значит, насколько я в это верю? Когда мы говорим «верю», не имеется о том, что это знание, которое я знаю. Так? А это знание, которое я ощущаю. Это знание, которое я ощущаю. Заметьте, как это сказано. Знание – это вещь, которая связана с головой. Правильно? И при этом мы говорим «знание, которое я ощущаю». Ощущение – это вещь, которая связана больше с телом. Совершенно противоречит друг другу фразы. Знание, которое я ощущаю. Но это, тем не менее, так. Есть у нас такая способность, вещь, которую мы знаем, казалось бы, теоретически, суметь применять так, чтобы начинать делать конкретные действия, то есть в данном случае молиться, тем самым эту веру применять на практике. Я сейчас начинаю произносить слова молитвы перед тем, которого, казалось бы, мой глаз не видит. Я, тем не менее, это делаю. Теперь, конечно, мы можем делать это автоматически. Безусловно, мы произносим слова молитвы, которые у нас уже написаны буквально. Вот. И тем самым мы решаем эту противоречие очень просто. Мы просто говорим автоматически, не отдавая отчет на самом деле того, что мы делаем. Но мне кажется, что если каждый из нас сейчас попробует это вспомнить, когда он говорил первый раз молитву, когда он первый раз молился, вот это вот ощущение, которое у него были, когда он первый раз молился, хорошенько вспомните этот самый момент. Какова и была его молитва? В чем была ее особенность? То мне кажется, что я, по крайней мере, точно об этом могу засвидетельствовать, что в ней была абсолютно новизна. Более того, у меня было такое ощущение, как будто я немножко страдаю шизофренией. Я сейчас разговариваю, я разговариваю с тем, который не вижу, и говорю себе, самому себе, говорю, а своем ли ты уме, то, что ты сейчас разговариваешь с тем, который ты не видишь. Что это за действие такое? Это выглядит, как будто человек немножко не в своем уме. Так? Как бы, с кем ты общаешься? Ты говоришь тому, которого ты не видишь. Это вещь, в каком-то смысле, нормальное поведение, она алогичная абсолютно. Тем не менее, этот человек делает. Теперь он может сразу спрятаться за это сидур и говорить слова молитвы. Мне сказали так мудрецы делать, я вот читаю слова молитвы. Одно за другим читаю, кланяюсь, когда нужно кланяться, выпрямляюсь и дальше читаю слова молитвы, пока не произнес до конца. Такого рода ритуал. Это называется уже убежать. Убежать от того, что на самом деле является молитвой. Это называется убежать, потому что наш учитель, Рабейну Моше Хаим Луцатто, говорит не так. Еще раз повторяю, он пишет так. Следует глубоко осмыслить и понять, чтобы достичь этого трепета перед Творцом. Первое, что он на самом деле стоит перед Творцом, благословен он, и разговаривает с ним, несмотря на то, что человеческий глаз его не видит его. Обращу ваше внимание к тому, что Всевышний мог бы вполне сделать в том, чтобы человеческий глаз да видел Творца. Или, по крайней мере, вот такого рода, ну, мираж, волны, которые проходят, да, чтобы у человека было ощущение, что он находится в каком-то совершенном состоянии, когда он говорит перед Творцом. Это совершенно не тяжело было бы сделать Творцу, правильно? Тем не менее, он поставил у нас такой статус, что мы не видим своим глазом его, тем не менее, начинаем разговаривать с ним. Почему? Почему это сделано так? Потому что, судя по всему, на мой взгляд, еще раз, я говорю потому, что не как пророк, поймите меня правильно, но мне кажется, есть какой-то момент такой, о том, что в нас сидит наш внутренний глаз, наша душа, которая умеет разговаривать с Творцом. Она по-настоящему умеет разговаривать с Творцом, она знает, как разговаривать с Творцом. И вся ее проблема – это пробиться сквозь вот это вот, не знаю, как назвать это даже, толстую кожу тела, которое все время кричит и говорит о том, что я здесь главный, и начинать естественным образом общаться со своим Создателем. Душа это умеет делать, ей не нужно, чтобы кто-то обучал ее этому. Это для нее совершенно нормальная реальность. Как только мы в это самое входим, это общение становится совершенно естественным и легким, и нам хочется еще и еще рассказывать Творцу, и мы чувствуем, как он нас слышит. И заметьте, как бы фраза, которая сказана, это разговаривать. Не говорить ему, а разговаривать. Разговаривать – это означает своего рода общение, как будто это общение идет в обе стороны. Понимаете? Поэтому здесь, подытоживает самое, как бы, то, что мы с вами сейчас сказали, здесь важно, как сказал автор Мисилат Йешарим, глубоко осмыслить и понять, что он на самом деле стоит перед Творцом, и он разговаривает с ним, несмотря на то, что на человеческий взгляд его не виден. Это означает, что человек должен постараться, это, конечно, не делается за один раз. Это вещь, которую нужно себя все больше и больше приучать к этому. Каждый раз заново приучать себя. Прежде всего, ставить себя в ситуацию в том, что ты знаешь, а ведь на самом деле Всевышний на тебя сейчас смотрит. Да, я вот говорю себе, Йонатан, знаешь, на самом деле ты сейчас стоишь перед Творцом, и он тебя видит. И как только ты начинаешь произносить фразы, слова определенные, то эти фразы, они сразу ухватываются Творцом, и сразу они воспринимаются Творцом. Слова, которые я сейчас вам сказал, написано в книге, которая называется «Баль Шем Тов». Это книга, которая написана учениками Баль Шем Това. Я думаю, мне кажется, все слышали про того, кто такой Баль Шем Тов. Никому не говорил ничего нового, да? Все знают этого великого человека?
Да, конечно.
Вот. Если у вас есть его книга, которая написана учениками его, то у него есть там глава «Нох», как раз та глава, которая находится сейчас в нашей неделе. И он пишет вещи невероятные, невероятно высокие, невероятно важные, касающиеся молитвы. Он говорит там про ковчег, что является ковчегом человека в этом мире. Он полностью посвящает эту недельную главу, почти полностью, молитве. То молитва, которую он говорит, это молитва не только, которой мы с вами общаемся. Он говорит про эту молитву, но она доходит до уровня того, что он начинает подниматься, его душа начинает подниматься наверх, в миры гораздо более высокие. И он человек, который находился в этих самых мирах, когда он молился. Я очень советую, если у вас есть такая возможность, открыть эту книгу именно в этой самой главе. Он об этом рассказывает. И он говорит о том, что человек должен по-настоящему верить, о том, что как только его уста открываются, начинают произносить слова, эти слова сразу ухватываются Творцом. Сразу. Не просто ухватываются, они сразу принимаются для выполнения. Невероятная вещь. Сразу Всевышний берет того, чтобы просьбу выполнить. Теперь сразу, конечно, возникает вопрос, как выполнить, где выполнять мою просьбу. Это он отвечает на эти вопросы, он говорит о том, что это воспринимать для выполнения означает, что Всевышний берет и наши маленькие слова, касающиеся конкретных просьб, допустим, дай мне мудрость, он может расширить гораздо более широко, и эту самую просьбу выполнить на гораздо более широком уровне. Или, пожалуйста, излечи, он может взять эту самую молитву и расположить ее в тот момент, когда это будет очень важно для нас, хотя мы сейчас не видим, где это, собственно говоря, будет для нас столь актуально, а он давит это, и он там это поставит, эту молитву. И даже если, несмотря на то, что наша молитва, возможно, была не столь внимательной, но он возьмет еще одну нашу молитву, и таких 5, 10, 20, и вот суммируя их, когда это потребуется применить «излечи меня», он эту молитву, она опустится и начнет оказывать свое действие, когда это будет столь актуально и столь важно для нас. Поэтому он и говорит о том, что любые слова молитвы, мы должны верить в это, о том, что сейчас, как только я произношу эту фразу, она сразу воспринимается Творцом. Соответственно, что мы при этом начинаем понимать, осознавать? О том, что мои слова, они имеют вес. Они оказываются очень важны, и Всевышний ждет их. Настолько ждет их, что он сразу, как только мы их берем, он сразу их берет. Как только мы их произносим, сразу берет. Если бы им только представили себе на секундочку о том, что есть человек, который только и ждет, что мы произнесли какую-то фразу. Насколько важно для нас самих становилось бы эти самые фразы, которые мы произносим. Представьте себе, что мы являемся каким-то авторитетом для какого-то человека, каким-то невероятным авторитетом, что любая фраза, произнесенная с нами, для него становится законом. Насколько важны для нас самих были эти самые слова. Получается, если мы не воспринимаем так наши самые слова, это означает, получается, о том, что мы не верим. Мы не верим о том, что они имеют силу, они имеют вес. Понимаете? То есть, соответственно, работа наша должна заключаться в том, что мы делали для себя все более и более наглядным, понятным, что действительно слова нашей молитвы, они очень-очень-очень важны для Всевышнего, чтобы не только помочь нам, но помочь, мы являемся избранным народом. Слова, которые произносит человек, в данном случае еврей, в молитве, так, они невероятно важны. Они невероятно важны Творца, они имеют очень большую силу. И вот это нужно осознать. Об этом говорит Большим Тов очень-очень хорошо в этой самой главе. Я советую обязательно посмотреть ее. Причем он начинает, представьте себе, не просто со слов молитвы, которые произносим, а с букв, из которых состоят слова молитвы. Букв. Уже буквы это имеют ту силу, которую слова нашей молитвы, они уже в них заключена невероятная божественная сила, которую мы как только начинаем произносить, то есть наша еврейская душа начинает эти слова произносить, они начинают оказывать это очень большое влияние на весь мир тем, что Всевышний это воспринимает. Здесь нужно прерваться наш урок. Вот, с Божьей помощью уже в следующее воскресенье мы продолжим эту тему. Если есть вопросы краткие, то я постараюсь ответить, либо пожелать всем всего доброго.
Здесь, наверное, можно иметь в виду не только, что они имеют вес сами по себе, но это еще и ответственность человека, который должен думать, что он говорит, да, в этой молитве. То есть ответственность за как бы то, что ты говоришь, да, то есть молитва не только то, что они имеют вес, это докладывает ответственности на говорящего, на того, кто молится.
Это да, но это еще более высокий уровень, конечно. Когда человек прежде всего поверит, что действительно его слышит, то он начинает уже работать и понимать, на самом деле, если его слышит, так значит, соответственно, у него большая ответственность на нем лежит, чтобы говорить то, что надо, и не говорить, что не надо.
Именно, именно.
Безусловно, вы абсолютно правы. Я желаю всем хорошей недели с Божьей помощью.
Школа, огромное спасибо.